Она окинула его долгим, пристальным взором, в котором ясно можно было проследить сначала размышление, затем оценку и, наконец, веру. Затем с лицом, лишенным всякого выражения, она отвесила ему почтительный поклон и, взглянув мельком на Фрэнсиса, повернулась к Леонсии и улыбнулась ей дружелюбной улыбкой, озарившей ее хорошенькое личико. «Я не знала, что Бог создал таких прекрасных женщин, как ты», — ласково сказала девочка, направляясь к выходу. У двери она остановилась и прибавила: «Та, которая грезит, тоже прекрасна, но она совсем не похожа на тебя». Едва только она вышла из комнаты, как жрец солнца в сопровождении нескольких юношей вошел в комнату, очевидно, для того, чтобы убрать посуду и оставшуюся пищу. Но как только некоторые из них нагнулись, чтобы собрать тарелки, остальные по знаку жреца бросились на трех чужестранцев, крепко связали им руки за спиной и повели к алтарю бога солнца, перед которым собралось все племя. Здесь они заметили тигль, стоявший на треножнике, под которым был разведен сильный огонь, а рядом три только что вбитых столба. К этим столбам их привязали. После этого старательные руки принялись усердно набрасывать хворост от подножия столбов до самых их колен. «Ну, теперь не теряйте времени. Держитесь с надменностью истого испанца», — одновременно и поучал, и оскорблял Торреса Фрэнсис. «Вы сам Даваско. Несколько сот лет назад вы были здесь, в этой самой долине, с предками этих выродков. Вы должны умереть», — объявил им жрец солнца под дружные кивки затерянных душ. «Вот уже 400 лет, столько, сколько мы живем в этой долине, мы убиваем всех чужеземцев. Вас же не убили. И вот, глядите, бог солнца гневается, и огонь наш, священный огонь, погас!» Затерянные души вновь принялись колотить себя в грудь, причитая и вопя. «И вот почему, чтобы умилостивить бога солнца, вы должны умереть!» «Берегитесь!» — возгласил Торрес, которому нашептывали советы то Фрэнсис, то Леонсия. «Я сам Даваско! Я спустился к вам с солнца!» Он кивнул головой, так как руки его были связаны на каменный бюст. «Я вот этот самый Даваско. Я привел ваших предков 400 лет назад в эту долину и повелел вам оставаться здесь до моего возвращения». Жрец солнца медлил с ответом. «Ну что же, жрец, говори, отвечай божественному Даваско», — резко приказал ему Фрэнсис. «Как я могу знать, что он действительно божественный?» — возразил быстро жрец. «Разве и я тоже не похож на него лицом? И разве от этого я божественный? Разве я Даваско? Даваско ли он? А может быть, Даваско все еще на солнце? Ибо я знаю, что и я сам рожден от женщины 3 раза по 20 и еще 18 лет тому назад, и что я не Даваско». «Это не ответ, Даваско!» — грозно вскричал Фрэнсис, униженно склоняясь перед Торресом и шепча ему в то же время по-английски. «Побольше надменности, черт вас подери! Побольше надменности!» Жрец колебался еще с минуту, затем обратился к Торресу. «Я верный жрец солнца. Нелегко мне нарушить данный мною священный обет. Если ты действительно божественный Даваско, ответь мне на один вопрос». Торрес кивнул головой с неподражаемой надменностью. «Любишь ли ты золото?» «Люблю ли я золото?» — — насмешливо произнес Торрес. «Я великий капитан солнца, а солнце все сделано из золота. Золото! Для меня оно не больше, нежели прах у ваших ног, нежели камни, из которых сделаны ваши горы!» «Браво!» — одобрительно шепнула Леонсия. «Если так, о божественный Даваско!» — проговорил смиренно жрец солнца, хотя он не мог скрыть торжествующие нотки, промелькнувшей в его голосе. «Ты достоин подвергнуться древнему, освященному обычаям испытанию. Когда ты выпьешь золотой напиток и после этого все-таки объявишь, что ты Даваско, тогда я и весь наш народ склонимся перед тобой и воздадим тебе хвалу. К нам не раз попадались чужеземцы. Всегда являлись они обуреваемые жаждой золота, но раз, утолив эту жажду, они никогда уже больше не испытывали ее, ибо были мертвы». Пока он говорил так, затерянные души жадно следили за каждым его движением, а три чужестранца с не меньшим опасением глядели на него. Жрец засунул свою руку в отверстие большого кожаного мешка и принялся бросать полными пригоршнями золотые слитки в раскаленный тигль над треножником. Пленники находились так близко от него, что могли следить за тем, как золото плавилось и поднималось в тигле, точно золотой напиток, который оно должно было изображать. Маленькая девочка, пользуясь своим исключительным положением среди затерянных душ, подошла к жрецу солнца и заговорила громко, чтобы каждый мог услыхать ее. «Это Даваско, капитан Даваско, тот самый божественный капитан Даваско, который привел наших предков сюда много-много веков тому назад». Жрец пытался остановить ее. Он нахмурился. Девочка, однако, повторила свои слова, указывая убедительным жестом то на Торреса, то на каменный бюст. Жрец почувствовал, что победа начинает ускользать от него, и проклинал про себя ту грешную страсть к матери этой девочки, благодаря которой ему суждено было стать ее отцом. «Замолчи!» — сурово приказал он. «Это вещи, о которых ты ничего не знаешь. Если он действительно капитан Даваско, его божественное происхождение позволит ему выпить золотой напиток и остаться невредимым». Расплавленное золото он влил в грубый глиняный ковш, который нагревался в котелке с углями у подножия алтаря. По его знаку несколько юношей бросили на землю свои копья и направились к Леонсии с явным намерением насильно разжать ей зубы. «Подожди, жрец!» — громовым голосом заорал Фрэнсис. «Ведь она не божественного происхождения, как Даваско! Дай испробовать твой напиток самому Даваско!» При этих словах Торрес кинул Фрэнсису взгляд, преисполненный злобы и ненависти. «Пустите в ход всю вашу надменность», — учил его Фрэнсис. «Откажитесь от напитка. Покажите им внутренность вашего шлема». «Я не буду пить!» — вскричал Торрес, охваченный паническим страхом при виде жреца, направлявшегося к нему. «Ты должен выпить. Если ты воистину Даваско, божественный капитан, обитающий на солнце, этим испытанием ты рассеешь наши сомнения, и мы все пойдем ниц пред тобой и воздадим тебе хвалу». Торрес кинул Фрэнсису умоляющий взгляд, который не преминули перехватить зоркие очи жреца. «Мне кажется, что вам придется выпить», — сухо заметил Фрэнсис. «Как бы то ни было, осушите кубок за здоровье дамы и умрите героем». Внезапно рванувшись, Торрес освободил одну руку из запутывающих его веревок, сорвал с себя шлем и повернул его так, чтобы жрец мог увидеть внутреннюю сторону его. «Прочти, что начертано там!» — приказал он. При виде надписи «Таваско» изумление жреца было так велико, что ковш упал у него из рук. Расплавленное золото, разлившись кипящим потоком, воспламенило сухие ветки, валявшиеся на земле, а один из копьеносцев, которому обрызгало золотом ногу, принялся приплясывать, дико завывая от боли. Но жрец солнца быстро пришел в себя и, схватив котелок с углем, принялся было поджигать хворост, наваленный вокруг его трех жертв. Тогда маленькая девочка вновь вмешалась. «Бог солнца не желает, чтобы великий капитан выпил золотой напиток», — проговорила она. «И поэтому он сделал так, чтобы рука твоя пролила его». Тут все затерянные души принялись роптать, высказывая предположение, что здесь, очевидно, кроется нечто, что выше понимания жреца, и последнему волей-неволей пришлось отказаться от своего намерения. Тем не менее, он твердо решил добиться гибели чужеземцев. Он коварно предложил всему племени: «Мы подождем знака свыше. Принесите масло. Таким образом, Бог Солнца будет иметь достаточно времени, чтобы проявить свою волю. Принесите свечку». Затем, вылив все масло на сухой хворост, чтобы сделать его более воспламеняющимся, он воткнул зажженный огарок свечи в самую середину пропитанного маслом хвороста и молвил: «Все то время, что свеча будет гореть, будем ждать знака свыше. Справедливо ли это, о мой народ?» И все затерянные души прошептали: «Это справедливо». Торрес умоляюще взглянул на Фрэнсиса. Тот сказал: «Нужно признаться, что старая скотина не особенно-то расщедрилась на свечку. Самое большее она протянет 5 минут. А может быть, и через 3 минуты мы будем пылать, как факелы». «Что же нам делать?» — вне себя от ужаса спросил Торрес. Леонсия же храбро взглянула в глаза Фрэнсису с печальной, полной любви улыбкой. «Молить небо о дожде», — отвечал Фрэнсис. «А небо, как назло, безоблачно и ясно. Самое главное — умереть как мужчина. Не визжите слишком громко!» И глаза его вновь повернулись к Леонсии, выражая то, в чем он никогда не смел ей признаться раньше: всю страстную любовь, которой было полно его сердце. Хотя их разделял промежуток между столбами, к которым они были привязаны, никогда еще они не были так близко друг к другу, звеном, которые тесно и неразрывно связало их, были их взоры. Первой заметила эта девочка, внимательно глядевшая на небо в ожидании знака свыше. Торрес, не в силах оторвать глаз от огарка свечи, почти совсем уже догоревший, услыхал ее возглас и тоже поднял голову. В ту же минуту он услыхал, как и все остальные, жужжащий шум полета, точно какого-то гигантского насекомого. «Аэроплан», — пробормотал Фрэнсис. «Торрес, скажите им, что это и есть ожидаемый знак». Но говорить об этом не было надобности. Над головой их, не выше 100 футов, реял и кружился первый аэроплан, которые видели когда-либо затерянные души. А с аэроплана, точно благословение свыше, доносились знакомые звуки: «Ветросвист и глубь морская, жизнь недорога, и, эй, там спина к спине у грота, отражаем мы врага». Описав полный круг, Аэроплан поднялся на добрых 1000 футов ввысь. Там от него отделился какой-то предмет и стал спускаться прямо над их головами. Предмет этот на протяжении 300 футов падал отвесно, точно гиря. Затем развернулся большим парашютом, под которым точно паук на паутине висела фигура человека. Последний, когда парашют приблизился к земле, вновь затянул: «Там спина к спине у грота, отражаем мы врага!» Затем события начали громоздиться одно на другое с головокружительной быстротой. Огарок догоревшей свечи распался. Горящий фитиль упал в небольшую лужицу растопившегося сала. Сало это загорелось и воспламенило пропитанный маслом хворост. Генри, опустившийся в самую гущу затерянных душ и накрывший немалое количество последних своим парашютом, двумя прыжками очутился подле своих друзей и принялся раскидывать направо и налево пылающий хворост. Занятие это он прервал только на одно мгновение, когда жрец солнца попытался помешать ему. Увесистым ударом по голове он опрокинул этого почтенного наместника Божьего на спину, и пока тот медленно приходил в себя и пытался встать на ноги, разрезал веревки, связывающие Леонсию, Фрэнсиса и Торреса. Он протянул было руки, чтобы обнять Леонсию, но та оттолкнула его, вскричав: «Живее! Нечего терять время на объяснение! Падайте на колени перед Торресом с таким видом, точно вы его покорный раб! Да не говорите по-испански, а только по-английски!» Генри буквально ничего не понимал. Но Леонсия ободряла его взглядом, и он увидел, как Фрэнсис простерся ниц у ног их общего врага. «Черт подери!» — пробормотал Генри, следуя примеру Фрэнсиса. «Вот так штука! Да это будет похуже, чем заживо зажариться на этом самом костре!» За ним последовала и Леонсия. А затем и все затерянные души растянулись на земле у ног великого капитана Даваско, к которому на их глазах прилетели небесные гонцы с самого солнца. Простерлись все, кроме жреца. Потрясенный всем случившимся, он размышлял о том, не последовать ли и ему их примеру. Но в то же время черт дернул Торреса переусердствовать в исполнении назначенной ему роли. С надменностью, о которой все время твердил ему Фрэнсис, он поднял правую ногу и поставил ее на затылок Генри, прищемив ему при этом одно ухо. Тут Генри буквально взвился на воздух. «Вы не смеете наступать мне на ухо, Торрес!» — завопил он и мгновенно опрокинул его тем же ударом, которым он незадолго до этого свалил с ног жреца. «Ну, теперь все пропало», — с глубочайшим унынием заявил Фрэнсис. «Вся наша басня о боге солнца рассыпалась в прах». И действительно, жрец солнца мгновенно понял создавшееся положение и с торжествующей улыбкой подозвал своих копьеносцев. Но Генри приставил дуло своего автоматического револьвера к животу старого жреца и последний, вспоминая о легендах, которые ему приходилось слышать про смертоносные пули, выбрасываемые силой таинственного вещества, который называется порох, примирительно улыбнулся и жестом отослал своих копьеносцев назад. «Все это выше моего понимания и моей мудрости», — заявил он своему племени, причем его глаза все время с неуверенностью возвращались к дулу револьвера. «Я взываю к последнему средству. Пусть гонец отправится и разбудит ту, которая грезит. Пусть он передаст ей, что чужестранцы, спустившиеся к нам с неба, а может быть, из самого солнца, находятся в нашей долине. И только мудрость ее неземных грез может разъяснить нам то, чего никто не понимает, и что неясно даже мне».